Марина Серова. Спелое яблоко раздора. Глава первая. Возможно, что история эта не вызовет ни доверия, ни напряженного интереса, которые априори должны вызывать и детективные истории. Но так или иначе, я расскажу то, что было на самом деле, не стремясь ее приукрасить. Воспоминания об этом происшествии, безусловно, бросают тень на мою репутацию сыщика экстракласса, которому под силу любые закавыки. Но иногда случается то, чего, как мне представляется, боится каждый сыщик. Столкновение со злодеем, которого ты не можешь ни одолеть, ни переиграть. Так случилось и со мной в тот раз. Вообще же, если я не скажу, что пребывала тогда в меланхолической расслабленности и даже больше элегической грусти, то далеко не все будет понятно. Однако мне кажется, что уже сложилось предвзятое мнение, будто я, Татьяна Александровна Иванова, только и способна что палить из пушки, сидеть в засаде, крепко выражаться и пинаться, когда надо и не надо. Можно подумать, это и есть мой предел, но ведь это же не вся правда обо мне. Я женщина, и ничто женское мне не чуждо. Иногда мне тоже свойственно погрустить, особенно в длинные осенние вечера, когда ничто не спасает от ощущения одиночества и неустройства. Возможно, что именно погода так разлагающе действовала тогда на меня, а может, причина была куда банальнее. Возможно, я грустила и потому еще, что не так давно рассталась с человеком, который был или казался мне дорогим и необыкновенным. Ну и, безусловно, не обошлось без обычной причины для хандры – безработицы. В тот момент у меня уже с месяц не было никаких дел, и объяснить, с чем связано такое положение, я никак не могла. Впрочем, и не старалась. Нужно ли? Не то чтобы моя жизнь представлялась мне полосатым парнокопытным, скорее чередой волнообразных колебаний, и я вполне уже научилась пережидать периоды затишья. Средства на то, чтобы полениться в свое удовольствие, у меня еще и имелись. Вот я и ленилась, запивая грусть элитным кофе и заедая бутербродами, практически не отрываясь от чтения любимых авторов и просмотра любимых фильмов. Полагаю, картина не будет завершена, если я не добавлю, что, о, ужас, мне не хотелось даже краситься, и из дома я выходила только по самой крайней необходимости. Словом, я вполне невинно занималась самым любимым женским делом, то есть не делала ничего. Но в тот день мне просто нужно было в срочном порядке пополнить запасы продуктов и сигарет. И не очень-то уделяя внимания своему туалету, облачившись в джинсы и куртку, я отправилась в ближайший магазин. Нагрузив полную корзину, я встала в очередь к кассе и столкнулась глазами с высоким молодым человеком. На первый взгляд он показался мне несколько сонным, на второй – высокомерным, и только с третьего, более внимательного взгляда, я поняла, что если в чем и можно было его упрекнуть, то не в сонливости и высокомерии, а скорее в привычке скрывать свои переживания, поскольку его отрешенный вид никак не соответствовал его яркому синему взгляду, которым он буквально пронизывал меня. Вспышка мгновенно получила ответную реакцию, и я почувствовала, что и в моих глазах появился и почти сразу потух огонек интереса. Если быть честной, то не интереса вовсе, а желания. Я будто воочию увидела нас с ним в довольно пикантной ситуации. Нахмурившись, я отвела глаза и стала рассчитываться, все-таки ругнув себя за то, что из косметики на моем лице была только гигиеническая помада. Однако, когда я отошла от кассы с покупками и чеком, этот странный человек снова возник рядом. Правда, на этот раз в его глазах не было и следа той вспышки, которая произвела на меня столь сильное впечатление. Ощущение после нее было такое, что я сразу поняла, осознала и могла констатировать с полной уверенностью. Этот человек будет в моей жизни. Кем или чем, вряд ли стоило спрашивать. Не знаю. Но сейчас он стоял передо мной, высокий, молодой, светловолосый, с правильными скандинавскими чертами продолговатого лица. Одет он был одинаково небрежно и хорошо, что давало представление о нем как о человеке со вкусом. А нарочитая растрепанность его выгоревших волос сообщала о дороговизне стрижки. Он молча наблюдал, как я перекладываю продукты в пакеты, а я уже предчувствовала, что сейчас он заговорит, и даже приготовила свою самую лучшую улыбку. К моему огорчению он не заговорил, то есть заговорил, конечно, но не в магазине, а уже на улице. «Простите», — сказал негромко незнакомец с характерной линцой в голосе, Выйди следом за мной. Я обернулась, изобразив удивление. Вы не скажете, откуда мне знакомо ваше лицо? Честно признаться, я была несколько шокирована таким банальным приемом. Мне показалось, что от такого Дэнди можно и даже следует ожидать чего-то не такого шаблонного. Но, всмотревшись внимательнее в его лицо, такое сосредоточенное, серьезное, я с неподдельным удивлением обнаружила, что он, похоже, действительно пытается вспомнить, где мы могли встречаться. Но я ничем не могла помочь, потому что, имея профессиональную память на лица, непременно запомнила бы его, если бы мы виделись хоть однажды. «Боюсь, что не скажу», — вздохнула я. «Не думаю, что наши с вами пути когда-то пересекались». Для достоверности я пожала плечами. «Странно», — все так же лениво проговорил он и прищурился. «Но я все равно вас откуда-то знаю, только вот вспомнить не могу». «А это так важно?» Я не знала, что еще можно сказать в такой глупой ситуации.
«Мне кажется, да», — на полном серьезе ответил незнакомец. «Может, тогда вы напомните мне, чем занимаетесь?»
«А чем занимаетесь вы?» — невежливо поинтересовалась я.
«Пишу», — просто ответил он.
«Давайте помогу вам с сумками». На мгновение у меня мелькнула нелепая мысль. Уж не воришка ли он и не удерет ли с моими продуктами? Но он как-то по-домашнему взял их у меня и предложил.
«Давайте я вас провожу».
«Спасибо». Немного растерявшись, пробормотала я и продолжила после некоторой паузы. «А что вы пишете?»
«Стихи», — лаконично ответил он, вышагивая рядом.
«Так вы поэт?» Я даже притормозила немного, потому что еще никогда в жизни не встречалась с живым поэтом.
«Меня можно назвать и поэтом. Правда, сам я не люблю себя так называть», — пояснил он, остановился, посмотрел на меня сбоку и, переложив мои пакеты в одну руку, протянул свою большую ладонь. «Сергей Белостоков».
«Татьяна Иванова». Я не без опаски коснулась его руки и снова мгновенно повторилось видение пикантной ситуации, а само прикосновение отдалось приятным покалыванием внутри. Я заглянула в его глаза и поймала ту молниеносную вспышку. Это уже была какая-то метафизика чувств.
«Подождите-ка». Огонек в глазах Сергея потух, он прищурился. «Так это о вас, я читал на днях статью. Вы частный сыщик».
«Да», — кивнула я. «Меня можно называть и так».
«Теперь я понял, откуда мне знакомо ваше лицо. Там была фотография». Он сдержанно улыбнулся и добавил. «В жизни вы куда обаятельней».
«Спасибо», — улыбнулась я, опять удивившись теперь уже его комплименту. Мужчины говорили мне разное, но вот обаяние как-то ни разу не удосужились отметить. Мы молча шли, и я не без огорчения отметила, что тема разговора, собственно, исчерпана, и теперь требуется приложить куда больше усилий для продолжения беседы. Однако ни он, ни я так ничего и не придумали, и только оказавшись уже у моего дома, я сказала. «Спасибо, что проводили», и протянула руку за сумками. Сергей не спешил их возвращать. Вместо этого он посмотрел на меня долго и изучающе и проговорил.
«Можете считать меня нахалом, но я все-таки скажу свое мнение».
Я промолчала, заинтригованная началом фразы.
«По-моему, нам обоим вовсе не хочется так быстро расставаться. Мне кажется, мы не за этим познакомились».
Я бы согласилась, если бы не последняя ремарка. Полагаю, меня можно понять. «А зачем?» — спросила я.
«Еще не знаю», — как-то чересчур серьезно ответил он, чем озадачил меня основательно. «А что думаете вы?»
«Мне это тем более неизвестно», — скрыла я правду. Мы снова помолчали. Как бы там ни было, но в его глазах я не нашла и следа того похотливого огонька, по которому можно было бы предположить, конечно, если исходить только из его слов, где он неискренен. Да и потом он был прав, расставаться не хотелось. К тому же я отчего-то была уверена, что встреча эта отнюдь не случайна, и, проникнувшись ее важностью, но еще не понимая, в чем она заключалась, я все-таки проговорила.
«Пожалуй, если хотите,
Я могла бы угостить вас кофе.
Если можно, лучше чаем. Мягко улыбнувшись, согласился Сергей.